Там, за дверью, вместо вечернего сумрака, прорезаемого тусклым светом масляных фонарей, в лицо мне ударил свет. Безжалостный дневной свет, сорвавший последние покровы, милосердно наброшенные кем-то на мою окровавленную память. Я увидел огромную площадь, окруженную старинными домами. Черная толпа обступает высокий эшафот. Черная толпа обступает высокий эшафот. Брат стоит у самого края в белом солдатском мундире, на котором алеет знак Святого Сердца. Он последний. Все остальные и Жан Пелисье, и малыш Ришенон, и старый рубака капитан Гронемаль уже мертвы. Толпа ревет, громко бьют барабаны, а кто-то в первом ряду, что есть сил, размахивает проклятым трехцветным флагом. Звери ликуют, воют от восторга. Еще бы, сейчас на глазах у взбешенных нелюдей погибнет Руаньяк. Тот, кто 4 месяца не пускал убийц в Лион, кто осмелился бросить вызов трехцветной чуме, кто грозил Сан-Кюлотскому Парижу. Брат не смотрит по сторонам. Его глаза устремлены ввысь, в безоблачное небо. Александр спокоен. Бледные губы еле заметно шевелятся. Он верит, что тот, чье сердце пламенеет на его мундире, не оставит раба своего в страшный час. Он спокоен и потому, что знает. Я жив. Меня нет на эшафоте. И вскоре вся Франция и друзья, и враги услышат, что маркиз Руаньяк жив, жива армия Святого Сердца, и борьба, наша борьба, продолжается. Кто-то из нас должен выжить, Франсуа, назло им, назло этим убийцам. Точно так же полгода назад на эшафоте погибли наши отец и мать, не покорившиеся, не пожелавшие ползать на брюхе перед убийцами. Я смотрю на брата, и глаза мои сухи. Уже 10 веков руаньяки служат Франции. Наш пращур погиб при Азенкуре. Дед сложил голову под Росбахом. Прощай, Александр. Я отомщу. За тебя. За всех. Косой нож, серый в темных пятнах крови, падает вниз. Над площадью стоит рев. Но я не слышу ничего. Ничего не вижу, кроме эшафота и пятен крови на темной стали. Вот и все. Надо уходить. Благо, во внутреннем кармане камзола лежит страшный документ, который я только что забрал у предателя и негодяя Шалье. Шалье тоже мертв, как и его безумный кузен, как мой брат, как Жан Пелисье, как тысячи и тысячи других. Но сотни тысяч, те, что еще не погибли, разве их минует эта участь? Ведь я жив. Сейчас я покину обреченный город, чтобы мстить, убивать, пока не будет брошен в канаву труп последнего синего. И только тогда. И вдруг я понимаю, конца не будет. Вырастут дети, те, кто не умрет с голоду, кого не убьем мы и не убьют они. Дети вырастут, и все начнется сначала. Кровавая волна поднимется до самых небес, и те последние, кому доведется погибнуть, проклянут нас, начавших это. И в этот миг, страшный миг прозрения, я понимаю, что должен уйти. Еще не стихли вопли. Толпа еще гудит. С трудом приходя в себя от радости, еще мечется над площадью трехцветный штандарт, когда я срываю треуголку с ненавистной кокардой и кричу — громко, чтобы слышали все, живые и мертвые. «Да здравствует король! Да здравствует король!» Это пароль, пропуск в никуда, на черную плешь равнины Бротта, где смерть откроет мне свое имя. Небо было серым и плоским. Оно находилось совсем рядом, только протяни руку. Но я знал, это мне не по силам. Я не мог двинуться, не мог даже закрыть глаза, чтобы очутиться в спасительной темноте. Все потеряло смысл перед беспощадной истиной, близкой и безликой, как эта неровная шершавая небесная твердь. Я умер. Я умер давно и лежал на холодной осенней земле, пытаясь понять, чем согрешил перед тем, кто закрыл мне путь к покою, к тому, что заслужили мы все, и правые, и виноваты. Что не сделал я, Господи? Я выполнил все, и живой, и мертвый. И теперь мне нечего делать на этой проклятой земле. Остальное сделают те, кто остался. Шарль Вильбо вырвет Юлю из консьержери. Жак Нажан не даст пропасть соплякам, и, может, Титан с изуродованным лицом все-таки спасет нашу несчастную страну. Даст Бог синие, еще не потерявшие разум, сумеют найти общий язык с Памеле и с Леметром, чтобы не пустить в сердце Франции чужие войска и безумных мстителей из Кобленца. Но это они сделают без меня. Что я могу, мертвый? Что тебе надо от меня, Господи? И тут серое небо дало трещину, и сквозь клубящуюся багровую мглу медленно, беззвучно проступил гипсовый лупоглазый лик в красном каторжном колпаке. Лепелетье де Сен-Фаржо скалился белым узким ртом, словно сатана, выпущенный из самых глубин ада. Он был весел, мануфактурщик, цареубийца. Он что-то знал, что-то видел. Мертвые глаза взглянули в упор, и небо померкло, сменившись дымящейся морской пучиной. Свинцовые волны уходили за горизонт. Свинцовые волны уходили за горизонт. Белая пена почти касалась низких туч, мчавшихся над неспокойной хлябью, и черные силуэты кораблей, стоявших на мертвых якорях, казались отчаянным вызовом этой нечеловеческой мощи. Порывы ветра раздували флаги с двойным крестом. Человеческая стойкость, помноженная на опыт десятков поколений, была сильнее бури, сильнее волн, сильнее свинцовой пучины. Корабли словно презирали шторм, как презирали бессильного врага, которого они сторожили, словно охотничьи псы, обложившие берлогу. Но вот пучина дрогнула. Замерли волны. В черные неподвижные точки превратились стаи чаек. Даже ветер стих, ужаснувшись тому, что медленно проступало на фоне серого сумрака. Тупорылый стальной нос рассекал волны. Глухие башни щетинились могучими коронадами над нелепыми каминными трубами, словно над адскими котлами стлался черный дым. Лепелетье, чудовищное детище единой и неделимой, надвигался неотвратимо, словно сама смерть. Беззвучно дрогнули стволы коронад, и над черными обреченными кораблями вспыхнуло низкое желтое пламя. Там гибли люди. Смелые люди, бессильные противостоять стальному Вельзевулу. Корабли пылали, горело море, а коронады делали свою страшную работу во имя революции, во имя республики единой и неделимой. Левиафан шел вперед, непобедимый, неведающий преград. Но вот вновь содрогнулась пучина. Горизонт потемнел, по притихшему морю пробежала бессильная рябь. Громадная черная туша, покрытая сталью, ощетинившаяся чем-то напоминающим толстые короткие стрелы, поднималась из самых глубин. Сила встретила силу. Смерть по имени Лепелетье породила другую смерть, неведомую, но еще более грозную, еще более неотвратимую. И уже не так важно, чей флаг развивался на крохотной уродливой мачте. Толстые стрелы дрогнули, готовясь к полету, и тут откуда-то сверху, из-под небесия, словно падающий Люцифер, рванулась к самой воде крылатая стальная тварь, оставляющая за собой белый шлейф адского пламени. Послышался резкий пронзительный свист, сменившийся утробным ревом. Но вот все стихло. Ненадолго, на какой-то миг. Мир словно замер в предчувствии чего-то невероятного, чему нет названия, нет имени. И вот над горизонтом, над серой гладью моря, беззвучно вспыхнуло солнце. Ослепительно белое, холодное. солнце последнего дня. Я застонал, бессильный и беспомощный перед стальным ликом Армагеддона. Почему мы не остановили это? Неужели у смерти мало дорог? Неужели то, чему мы свидетели, только начало, лишь слабая заря часа гибели? «Лежите, Франсуа!» Чья-то рука властно придавила мое плечо. «Лежите, вам говорят! Франсуа Ксавье, если вы не будете слушаться...» Я открыл глаза, и меня встретил яростный блеск знакомых стеклышек. «В жизни не встречала более непослушных пациентов. Вы что, не понимаете? Вам категорически нельзя двигаться. Вам...» «Юлия...» Вздохнул я, еще не понимая, в каком из миров мы с ней встретились. «Юлия, оставьте меня. Я же умер. Неужели вы до сих пор не поняли?» «Так...» Девушка помолчала, затем решительно качнула головой. В таком случае вы идиот, Франсуа Ксавье. Более того, вы клинический идиот, и я лично придушу вас, уничтожив собственную работу, если вы еще раз ляпнете такое». Ее кулачок оказался под самым моим носом, и я, ловко поймав его, поднес к губам. «Не вздумайте!» Рука тут же вырвалась. «Вы недорезанный ариста с черепно-мозговой травмой». Внезапно она всхлипнула, очки съехали на нос, и девушка отвернулась. Ее плечи дрожали. Она плакала, словно обиженный ребенок. Я действительно почувствовал себя последним дураком. Они слепы. Они все слепы. Только безумный священник да сестра Тереза могли что-то увидеть. Господи, почему я еще здесь? Почему меня не оставили в покое? Похоже, последние слова я произнес вслух. Гражданка Тома резко повернулась. Ее лицо в этот миг и в самом деле напоминало лицо ребенка, смертельно усталого, почти разуверившегося в том, что в мире есть хоть что-то хорошее. «Да ну вас к черту, Франсуа! Стоило мне тратить на вас силы! Стоило!» Она снова заплакала. И я наконец понял, что девушка все-таки жива, и мы оба по-прежнему на этой проклятой земле. «Юлия», — прошептал я, — «спасибо». Она вздрогнула, быстро наклонилась и, поцеловав меня в щеку, исчезла. Хлопнула дверь. Я привстал и огляделся. Маленькая комнатка, низкий белый потолок, черное распятие в углу. «С Новым годом, Франсуа!» Шарль Вильбо сидел у моей кровати и улыбался. Я недоуменно взглянул в сторону окна. В глаза ударила снежная белизна. «Как?» — поразился я. «Когда?» «Позавчера. Сегодня 3 января». Я закрыл глаза, пытаясь понять. 3 января. Шарль мог бы заодно поздравить меня с днем рождения. 35. Ну что ж, и этот год закончился. Страшный год. От Рождества Христова 1793-й. От начала же республики, единой и неделимой, второй. Кончился Фример. Серые туманы сменились белыми снегами Невоза. Я хотел спросить, где я и что со мной, но решил, что в мире есть кое-что более важное. «Шарль, скажите, все живы?» Он ответил не сразу. Темные глаза сразу же стали серьезными. «Я жив. Юлия, Камил и Жорж тоже. И гражданин Робеспьер. И вы». Он не назвал Денваля, но я не решился переспрашивать. «Честно говоря, Франсуа, мы уже не надеялись. Бедняжка Юлия просто с ума сходила». «Надеялись на что?» — не выдержал я. «Шарль, неужели вы не поняли? Я такой же, как те, что лежат там, в катакомбах. Неужели вам не ясно?» Его лицо внезапно помертвело, как в тот вечер, когда мы впервые встретились. «Не знаю, Франсуа. Я первым нашел вас. Вернее, не вас. Тот, кто лежал на улице у подъезда». Он покачал головой, и я вновь не решился переспрашивать. «Все и так слишком ясно. А потом, когда подошли другие, вы стали таким, как сейчас. Я не знаю, чему верить, Франсуа. Может, мне привиделось? Я не стал спорить, мы понимали друг друга. Потом, пока вы были без сознания, и Юлия пыталась вас вытащить с того света, я все время думал, и знаете, Франсуа, мне кажется, вы правы. Те, кого мы называем дезертирами, все равно, кто они, потомки дергов или просто люди, это не случайность. Я не имею в виду вас. Я улыбнулся, но Шарль вновь покачал головой. Юлия права. Вы должны жить, хотя бы для нее. Ведь если бы не вы, если бы вас не пришлось буквально воскрешать, она бы не выдержала. И неудивительно, после всего Денваль... Я вам потом расскажу. Первые дни ей тоже казалось, что жить незачем, как и мне когда-то. Так что вот вам ответ, по крайней мере, на один вопрос: зачем? Все мы что-то еще не успели сделать. Нет, не выдержал я, неправда. Я уже все сделал, все. В самом деле, Вильбоу усмехнулся, в бреду вы все время говорили о каком-то корабле. Кажется, вы собирались его захватить. Вот уж не думал, что вы Франсуа Флебустьер. Я вздрогнул и невольно закрыл глаза. Серые волны, низкое свинцовое небо и стальная смерть, неотвратимо плывущая в клубах адского дыма. «Лепелетье. Корабль Армагеддона». «Захватить?» — неуверенно проговорил я. «Но это невозможно. Вы даже не представляете, что это такое, даже если очень повезет». «Нет, в таком деле надеяться на везение не стоит». Смерть по имени Лепелетье не так просто обмануть. Хорошо бы для начала... Шарль, узнайте, пожалуйста, для чего применяются паровые машины Уатта. Его глаза удивленно раскрылись, и я заспешил. На этом корабле очень странные трубы. Мне пришла в голову совершенно дикая мысль. А что если...